доступным языком.
Это ведь ерунда получается какая-то.
Но с неподдельным интересом.
Сейчас продолжаем срывать покровы.
И безо всякого смущения.
Зомби все-таки живые существа.
Обо всем, но по делу. В программе «Проще говоря».
«Верните деревянные виселицы», так скандировали недовольные парижане в 1792 году, когда впервые увидели казнь осужденного с помощью гильотины. Уж больно это гуманный способ казни по сравнению с популярными в те годы во Франции повешением, четвертованием и сожжением на костре. Сегодня многим из нас трудно представить такую картину, учитывая, что во многих странах смертная казнь в принципе отменена. Но вот что любопытно. Инструмент для обезглавливания получил имя французского врача Жозефа Игнаса Гильотена. Хотя он, вопреки распространенному достаточно мнению, вовсе не являлся изобретателем этого орудия и вообще был ярым противником смертной казни. И какова ирония судьбы? Одни изобретатели всю жизнь бьются за признание, а вот Гильотен столкнулся с ровно противоположной ситуацией и изменить ее, к сожалению, так и не смог. Как и не смогли родственники Гильотена, после его смерти 26 марта 1814 года они обращались к правительству с просьбой изменить название гильотины, но им, увы, было отказано. Так вот, сегодня мы хотим вам рассказать то, как было на самом деле, а также о том, кто изобрел гильотину, какую роль она сыграла во время Великой Французской революции, а позднее и во время Второй мировой войны, и как вообще все методы смертной казни повлияли в том числе на психологию не просто отдельно взятых людей, но в целом на человечество. И начнем мы по порядку. Сейчас с нами на прямой связи ведущий научный сотрудник Института всеобщей истории Иран, доктор исторических наук, автор монографии «Истинная правда. Языки средневекового правосудия» Ольга Тагоева. Ольга Игоревна, здравствуйте.
Добрый день.
Ольга Игоревна, ну, правда, можно даже найти в списке мифов о гильотине вот эту информацию, что Жозеф Игнас Гильотен, в общем-то, не имел отношения к разработки вот этой гильотины, он выступал, наоборот, за более гуманные способы лишения жизни осужденных людей. И более того, я сверху нашла информацию о том, что инструменты, похожие на гильотину, они использовались гораздо раньше, чем наступила Великая Французская революция. Они использовались в Шотландии, в Ирландии, ну и, в общем, в некоторых других странах в том числе. Вот расскажите здесь подробности, и кто на самом деле имеет отношение к разработке и созданию вот этой гильотины, о которой мы сегодня периодически вспоминаем.
Хорошо. Ну, действительно, вы совершенно правы в том, что сама гильотина как инструмент использовалась гораздо раньше, чем произошла французская революция. Да? То есть мы знаем, что ее использовали уже в XVI веке, скажем, в Германии. У нас просто есть визуальное подтверждение этого, да, гравюры, на которых она была изображена, и в Ирландии, в Шотландии она использовалась. Мы не знаем, естественно, кто был автором этого изобретения в действительности, вообще не знаем. И мы не знаем точно, когда именно она начала в Европе применяться. Что касается гильотена, то при том, что он действительно был достаточно, так сказать, гуманистически настроенным человеком, да, и выступал за более мягкое отношение к преступникам, но парадокс ситуации заключается в том, что как раз введение гильотины в использование, да, во время французской революции в какой-то степени и стало вот этим более мягким, да, подходом к преступникам, потому что она была более быстрой и менее болезненной, да, для самих людей, для самих казнимых людей. Вот. Заслуга гильотена заключалась в том, что он взял вот этот старый известный механизм и доработал его до такой степени, что она стала действовать молниеносно, да, эта машина.
И но там как-то сразу цифры выросли казненных людей.
Ну, мы говорим с вами о французской революции.
Да, да.
Здесь Гильотен как бы был ни при чем. Дело не в этом. Дело в том, что до этого любая казнь являлась делом рук палача. И это очень особая фигура вообще в истории Европы и в истории права в том числе. Палачей было мало. Палачей приглашали в разные города, далеко не везде они были собственные. И, кроме того, далеко не всегда они были опытными людьми, что означало на практике то, что они не всегда хорошо исполняли свои обязанности. То есть человек мучился во время казни, а этого допускать было нельзя. И когда Гильотен предлагал вот этот самый механизм ввести в действие, он именно на это упирал, на то, чтобы люди не мучились во время казни, чтобы она быстро происходила. Он был, собственно говоря, не единственным вот таким доработчиком, да, у него был еще его учитель, они, в общем, они все были врачами, Гильотен был врачом, и у него был учитель, доктор Луи, который также принимал участие в разработке гильотины, и, вообще-то говоря, сначала она называлась по его имени Луизетта. А только потом название гильотина вытеснило вот это первое, да, наименование.
А вот здесь что способствовало? Я тоже об этом читала и не поняла. Здесь распространенность среди народа, вот именно другого слова, именно гильотины, а не связанного с доктором Антуаном Луи.
Да, я понимаю. Здесь сложно сказать, но я думаю на самом деле, что дело было вот в чем. Сам доктор Гильотен жил в одном доме с Робеспьером. И он ему свои наработки показывал просто в своем кабинете. Они в гости друг к другу ходили. И Робеспьер очень одобрил введение гильотины. Другое дело, что сам он потом на этой же гильотине окончил свои дни. Поэтому изначально именно Гильотен считался, так сказать, вот отцом, да, изобретателем этого механизма. Поэтому я и думаю, что именно его имя в результате стало нарицательным, да, а не имя его учителя Луи. Ну, конечно, естественно, во время революции использовалась гильотина очень много, но она ведь использовалась преимущественно к врагам революции, естественно, а это было знать. И здесь есть еще один очень важный момент, вот этот переход к такому виду казни, это ведь действительно воплощение в жизнь принципа равенства, как-то не странно звучит, поскольку до этого времени голову-то рубили только знатным людям по-настоящему, остальных всех вешали или сжигали на костре, неважно, что с ними делали, но голову отрубить могли только знатному человеку, это была его такая особенность.
Привилегия.
Да, и привилегия, да, скорее, даже привилегия именно. Вот. А когда ввели гильотину, то она, конечно, уравняла всех абсолютно. Для всех одно наказание, да, для всех одна смертная казнь. И, но это, конечно, только для периода революции было характерно. Естественно, когда революция закончилась и произошла реставрация, гильотина никуда не делась, она продолжала применяться, но она просто стала орудием смертной казни для любого преступника уголовного. Да, естественно, речь шла только об уголовных преступлениях, в основном для убийц.
Ольга Игоревна, а скажите еще такой момент. Тоже столкнулась с информацией, по-разному описывают палачей гильотины. То есть можно найти вот прям заголовки, что палачи гильотины были национальными знаменитостями. А другие пишут, что, ну, во-первых, профессия палача во Франции в то время, она передавалась зачастую по наследству, но и палачей сторонились, всячески избегали, им даже якобы иногда приходилось жить за пределами городских стен, чтобы не сталкиваться. У них были, кстати, и особые, вы подтвердите или, может, опровергните, особые возможности для заключения брака. То есть они могли жениться, выходить замуж за своих дальних родственников.
Ну, если говорить о профессии палача, то да, действительно, они были такими париями в любом европейском обществе, и они всегда жили за пределами города, в основном в пригородах. В некоторых городах европейских до сих пор сохранились дома палачей, они за городскими стенами располагались. Браки с дальними родственниками, ну, это, конечно, во-первых, просто было запрещено церковным правом, но речь шла о том, что, в принципе, профессия находилась в руках больших семей, и это были перекрестные браки, да. Можно сказать, что все европейские палачи в какой-то момент приходились друг к другу дальними родственниками, если угодно, да, потому что они действительно внутри себя только женились и выходили замуж, потому что никто с ними не хотел знаться, их детей больше не принимали ни в какие другие ремесленные корпорации, например. Они просто не могли по факту получить другую профессию, да? Они были обречены становиться палачами. Если у палача не было детей, скажем, никому не мог он передать по наследству свою профессию, то обычно в таком случае, когда палач умирал, то власти того или иного города могли предложить кому-то из преступников, осужденных на смерть, стать палачом в обмен на жизнь. Да, такие даже случаи вот так. Тоже такие случаи тоже известны, и многие соглашались именно для того, чтобы остаться в живых. Что касается изменений в отношении к этой профессии, то выдающейся личностью был тот самый палач, который, собственно говоря, действовал во время Французской революции. Это была тоже целая династия. Это семейство Сансонов, французская семья палачей, которая была известна с XVI века. Все члены этой семьи являлись, мужчины, естественно, являлись палачами.
И они же казнили, кстати, короля и королеву.
Да, 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 конечно, именно. Он это и делал, именно он, собственно говоря, управлял гильотины, да, Людовика XVI казнили гильотины, как и Марию Антуанетту. Mm-hmm. Но Сансон на волне революционных событий, когда вот пропагандировалось всеобщее равенство и братство, он попытался изменить отношение к палачам, в частности, он попытался стать депутатом собрания учредительного, но ему это не удалось, и его за это всячески порицали. Он палачам было, например, запрещено носить богатую одежду, при том, что палачи были очень состоятельными людьми, реально очень состоятельными людьми, потому что помимо своих непосредственных обязанностей, они еще очень часто являлись врачами, как это неудивительно. Никто лучше палача не знал анатомию человека. Вот, и к ним обращались за помощью, хирургической, прежде всего, помощью. Ну вот, но вот Сансон был известен тем, что он стал разгуливать по Парижу в очень богатых костюмах, его очень за это порицали, и, собственно говоря, это тоже стало причиной того, что в учредительное собрание он не попал. И на самом деле стало меняться отношение к палачам только, наверное, уже где-то в XIX веке. Кстати говоря, с гильотиной это было непосредственным образом связано, поскольку введение ее в действие, как бы сказать, создавало некую в буквальном смысле механическую преграду между палачом и его жертвой, да, казнимым преступником. не сам палач осуществлял казнь. Это делала машина за него. Палач, так сказать, устранялся практически. Он только дергал за веревку. Он сам не держал в руках, там, я не знаю, топор, да, он не накручивал веревку на виселицу. Это такая деперсонализация казни происходила. Если в средние века, скажем, палач обязан был получить прощение от преступника на эшафоте, да, и даже очень часто поцелуй, они обменивались поцелуями, то с введением в действие гильотин это просто все постепенно ушло в прошлое, и действительно сама процедура стала более такой технической, да, личное начало из нее было удалено. Ну и дальше просто следующим этапом было уже ликвидация публичности казни, но это произошло уже буквально перед Второй мировой войной, когда, ну, гильотина все еще использовалась очень активно, но последняя публичная казнь, скажем, во Франции, она была проведена в 1939, по-моему, году. Они продолжали использовать гильотину, но уже только внутри тюрьмы, не публичные казни.
Спасибо, Ольга Игоревна, за разъяснение. Вот только как не сойти с ума после всей этой информации? Представляете, если человека из 21 века отправить в те времена? Мне кажется, что с психикой точно какие-то изменения произошли. Ольга Тагоева была с нами на прямой связи, ведущий научный сотрудник Института всеобщей истории РАН, доктор исторических наук. Но вот на самом деле, кстати, поговорить о влиянии на психологию человечества и с введением гильотины, и вообще до того, как появилась гильотина, а использовались другие методы умерщвления осужденных, виновных в убийствах людей или в каких-то преступлениях. Вот, например, есть информация, что во Франции в конце 18 века молодые аристократы проводили так называемые «балы жертв». Что это значило? Это проведение оригинальных танцев, на которых могли присутствовать, внимание, только те, кто потерял кого-нибудь из членов семьи под лезвием гильотины. И причем там чуть ли не маскарад устраивался, они надевали на шею красную ленту, которая символизировала, понятное дело, след от лезвия, исполняли танцы, наклоняли головы вниз, имитируя обезглавливание. Ну, в общем, настоящие безумные какие-то вечеринки. И говорят, что они стали настолько популярными на тот момент, что некоторые даже придумывали себе обезглавленные родственников, чтобы попасть туда. Но и я молчу, что у детей были, знаете, такие маленькие гильотинки, с которыми они игрались. Но вот просто задумайтесь на секундочку. Короткая пауза, и о влиянии на психологию человечества тоже поговорим.
Коронавирус. Без паники.
Не доверяйте непроверенной информации. Все, что предпринимают власти в целях борьбы с коронавирусом, узнавайте только из достоверных источников, на официальных сайтах городских служб и проверенных средств массовой информации. Не поддавайтесь на спам-сообщения в соцсетях. Соблюдайте бдительность и не поддавайтесь паническим настроениям. Будьте здоровы!
Возвращаемся к нашему разговору о гильотине. И вот, кстати, Ольга Тагоева, историк, нам сказала, что и Мария Антуанетта, и Людовик XVI, они были казнены как раз на гильотине. А до того, как Мария Антуанетта, ну, естественно, она заранее об этом не знала, что ее ждет такая публичная казнь на гильотине, она в праздники организовывала разные фуршеты, разные ярмарки. В праздники, я имею в виду, праздники публичной казни, как это называлось тогда, тоже задумайтесь на минутку, называли «малышкой гильотина», вот эту машину для отрубания голов, и даже вошла в моду прическа а-ля гильотина. Но это вот все до момента, скажем, нагнетания вот этой обстановки и до того момента, когда стало очевидно, что на гильотину отправят и Людовика XVI, и Марию Антуанетту. Сейчас с нами на прямой связи заведующий отделом медицинской психологии научного центра психического здоровья Сергей Ениколопов. Сергей Николаевич, здравствуйте.
Добрый день.
Вот мы до того, как с вами связаться, я рассказывала о том, что даже молодые аристократы во Франции 18 века проводили балы жертв, а некоторые, чтобы попасть на эти балы, придумывали себе обезглавленных родственников. Мне хочется понять, что вообще происходило с психологией, с психикой людей, потому что, но, наверное, для того времени это было, страшно говорить, нормой. Вот такая общественная казнь на гильотине. Но впоследствии-то во что это вылилось?
Ну, вообще мы знаем, во что это вылилось. Значит, ну, первое, что, если забегая сразу вперед сказать, то 19 век весь посвящен борьбе со смертной казнью. Ну, в 20-м это уже, так сказать, окончательно большая часть стран победила. А до этого... Средневековье и вот вершина эстетизации, это, конечно, времена французской революции, это некое зрелище. Вот люди рвутся посмотреть. Если учесть, что ничего больше так по-настоящему нервы не щекотало, то люди получали просто вот то, что называется хлеба и зрелище, вот это в эти годы зрелище – это смертная казнь.
Но, Сергей Николаевич, это ведь и жестокость.
Другое дело, что неэффективно. Ну, жестокость по тем временам была стоящая вообще в отдельном. Понимаете, там в свое время как-то был опубликован указ о смертной казни одного человека, которому сначала нужно было, значит, там сколько-то там плеток дать, четвертовать, протащить за лошадью по булыжным мостовым этого средневекового города, потом плетки, потом на дыбу, потом залить ему свинца, потом обезглавить. Значит, ну, понятно, что после первой экзекуции он уже был неживой. Но вот сам факт того, что... Значит, делалось вот так долго, то есть вот гильотина ускорила все это. Она, может быть, и нанесла смертельный удар по смертной казни как зрелищу, потому что вот эта длиннющая процедура, значит, Фуко там в свое время трактовал, как это отношение к телу имело, значит, что вот мы хозяева тела, ну, власти. А для зрителей это зрелище вот такое долгое, интересное, как бы с их точки зрения. Значит, ну, кроме родственников, конечно, и знакомых погибшего. Если говорить о жестокости, то времена были другие. Жестокость была, они осознавали что-то, что как жестокое, но вот пороги жестокости были совершенно другие. Поэтому к смертной казни в то время относились более спокойно. Никто не говорил там о том, что Бог дал, а ты не имеешь права брать, так сказать, ну, государство.
Ну, понятно, да-да-да.
Королям. То есть вот все наши доводы теперешние, ну, теперешние это условно, потому что это примерно уже больше, ну, почти 200 лет всякими людьми произносится, как то, что вот все, что угодно, кроме смертной казни. Вот они не действуют в то время. И вместо смертной казни начинают появляться и театры, и кинотеатры, и вот мы стали добрее, лучше, как нам кажется. Ну, вот и стали бороться со смертной казнью.
А вообще, вот, Сергей Николаевич, как специалист, скажите, пожалуйста, что такое есть в человеке, я не знаю, как это называется, но, как вот вы сказали, что была зрелищность, и народу не хватало чего-то такого зрелищного, чтобы пощекотать нервы. А сегодня вот эта сторона вопроса как устроена? Ну, то есть мы понимаем, что во многих странах смертная казнь отменена, о чем я уже говорила, но в некоторых странах она по-прежнему существует. Понятное дело, что она не прилюдная, не общественная, но тем не менее.
Да, ну, понимаете, в большом количестве стран вот переход на замену смертной казни какими-то другими формами наказания, оно очень рационально. были достаточно много работ, которые показывают неэффективность смертной казни. И даже там, любят цитировать одного преступника, при том тех времен еще, что когда люди собирались на городской площади смотреть, как казнят преступника, многие расходились без кошельков. Значит, вот сейчас примерно то же самое. Те страны, которые оставляют у себя смертную казнь, во многом откликаются на вот такую эмоциональную реакцию своих жителей. Что, а как же тогда наказывать преступников? Мы становимся беззащитными. Вот единственное, например, у меня сложное отношение к этой идее из-за того, что а как защищать охранников, которые охраняют тюрьму людей, которые приговорены к пожизненному заключению. А вдруг этот преступник убьет этого охранника? Вот как за это наказывать? Второе пожизненное – это смех подобно.
Да и, в общем-то, да, это даже звучит странно. Сергей Николаевич, спасибо. Время, к сожалению, заканчивается. Сергей Яниколопов был с нами на прямой связи, заведующий отделом медицинской психологии научного центра психического здоровья.
Проще говоря.